я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика.
Видео, видео, снова я вижу мерцающий свет.
Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.
Назад в...
На радио «Нестандарт». И всем огромный приветище, дорогие слушатели! В эфире радио «Нестандарт», как вы догадались, конечно же. А поскольку сегодня вторник, то что это значит? Что? Сегодня значит, что программа «Назад в...» вышла в эфир. Ну да, чуть-чуть поздновато, скажем так. Но мы не задержались. Мы просто чуть-чуть... ну, скажем так, скреативили, да? А почему скреативили? Расскажет сегодняшняя моя коллега, обладатель прекрасного голоса женского рода, если можно так сказать. Человек, который поднимает всем настроение и просто привносит в мой занудный эфир что-то смешное. Даша Мягкая.
Всем добрый вечер. Обладатель прекрасного голоса, если можно так сказать, вот именно. Просто на самом деле я буквально там вот у нас есть ну кое-какие дела, да, которые мы делаем за пределами радио для наших других программ. И вот я слушала свой голос, который я записала, думаю, господи, бедные слушатели. Вот честно, я пользуюсь случаем, хочу извиниться перед вами за то, что вам приходится слушать мой вообще адский голос. Ну, тем не менее, всем привет, привет еще раз. И сегодня мы поговорим, наверное, об одном из самых светлых людей. Ну, по крайней мере, таким этот человек представляется для всех, да. То есть вот как только говоришь «Чарли Чаплин», у всех сразу перед глазами картины из немого кино, и на душе становится как-то теплее, радостнее, потому что мы привыкли, что этот человек несет действительно свет и что-то доброе и замечательное. Сегодня как раз мы поговорим именно о нем.
Совершенно верно.
Поддерживаю. Да. Так, ну, давайте... Да, ну, если ты позволишь мне, Виталий...
Да,
начинай.
Я начну.
Вообще, конечно, Чарли, он, ну, это... Для нас он потом уже стал Чарли. На самом деле это Чарльз Спенсер Чаплин, который появился на свет в 1889 году.
16... Я родился.
Да, 16 апреля в Лондоне. Вообще человек, наверное, которому пришлось с самого раннего детства понять, что жизнь, наверное, не так весела и прекрасна, как думают многие детишки в песочнице, потому что он действительно узнал все достаточно рано. Дело в том, что он был из достаточно простой семьи. Его мать Ханна Хилл была актрисой мюзик-холла, и у нее как бы карьера шла так себе, да, ни шатка, ни валка. И отец тоже, он... был из той же оперы, он играл мимические сценки какие-то, потом уже в будущем стал драматическим и жанровым певцом, но, в общем, тоже не особо удачно. И дело в том, что мать Чарльза, когда ей было лет, наверное, 17, вот так вот, или 18, она с одним пожилым влиятельным человеком удалилась в Африку. Вот, то есть она оставила своего мужа и поехала куда-то, говорят, влюбилась прям вот до беспамятства, влюбилась. И там уже как раз появился сводный брат Чарльза по имени Сидней. И, в общем, рано или поздно пришлось как бы вернуться-то обратно в Лондон, и, потому что, видимо, что-то не сложилось у его матери с пожилым тем человеком, или он умер. Ну, в общем, история умалчивает. И вот они вернулись. Вернулись и поняли, что жить-то особо и не на что. Детишки маленькие. Мать, ну, как бы, честно, я считаю, что она настоящий молодец в этом плане, несмотря на то, что в то время женщины были несколько... имели меньше все-таки отношения к работе, чем мужчины. Тем не менее, все равно она старалась обеспечить своих детей. Она... продолжала выступать, пела какие-то небольшие там какие-то куплетики, и, в принципе, в этом она доводила себя до изнеможения. И в какой-то момент, когда Чарли было всего 9 лет, он стоял за сценой, когда его мать исполняла свою, скажем так, партию, и она потеряла голос. Причем зрители поступили с ней, мягко говоря, неполиткорректно. Они начали бросать в нее подушки, на которых сидели. И на Чарльза, 9-летнего, это произвело настолько сильное, серьезное впечатление, что он выбежал на сцену и он начал петь все куплеты, которые должна была спеть его мать. Он знал их наизусть, потому что присутствовал на репетициях, на всех. И он стал петь, лишь бы в его маму не бросали вот эти подушки. Ну, а толпа что? Зачастую, как бы, она глупа, ей все, что нужно, это хлеб и зрелище. И все, увидев, что милый мальчик поет, в общем-то, о взрослых вещах, все как-то умилились, начали ему аплодировать и даже бросать деньги на сцену. Полуголодный Чарльз, он был как бы поражен этим, и какой-то вот представитель, скажем так, этой труппы, какой-то руководитель, он думал, что мальчику помешают эти деньги, которые в него бросают, и он выбежал, чтобы их собрать. А Чарльза настолько, видимо, он хотел заработать денег, он хотел быть кормильцем своей семьи, он увидел, как у него эти деньги отбирают, у него аж шок случился какой-то. И говорят, что со стороны это выглядело настолько как-то комично, похоже даже вот на зарождение его образа будущего, да, как бы его образа как комического актера. Хотя, честно признаться, я считаю, что мало в этом смешного, и вообще, наверное, если бы я стала свидетелем вот этого всего, я бы просто разрыдалась. Ну, короче говоря, жил Чарльз по большому счету фигово, и семья его жила тоже очень плохо. И после того, как вот это все произошло, его матери пришлось завязать с карьерой певицы. Она стала шить какие-то там перчатки. Потом она сиделкой была, обшивала членов церковной общины. Ну, в общем, она делала все для того, чтобы у ее детей хотя бы кусок хлеба был. Хотя, честно признаться, что жили они, как бы, это их все равно слабо спасало, потому что они питались похлебкой для бедняков, которые раздавали ежедневно. У них не было, у детишек не было обуви, и мать снимала свои вот единственные туфли и давала их тому ребенку, который вот, чья очередь была идти за этой похлебкой. То есть, в общем, была действительно нищета, и жили они действительно очень тяжело. И поговаривают, что, точнее, сам Чарли в дальнейшем говорил, что люди, которые познали нищету в самом детстве, они, помимо того, что они больше видят в этой жизни, они через вот эти лишения более как-то трепетно и трогательно смотрят на жизнь. Вот, и, в общем, в дальнейшем с Чарли происходят уже какие-то совершенно другие истории. Он в детском ансамбле каком-то участвует, потом он с этим ансамблем вместе выступает в английских всяких таких небольших городках. А потом, после того, как он покинул вот этот вот ансамбль, он занимался, в общем-то, самыми обычными вещами, да, он продавал газеты, слугой был, ну, в общем, чего он только не делал, даже в том числе он был учителем танцев, пилил дрова и даже еще был стеклодувом. То есть человек пытался заработать деньги так, как только это было возможно. Ну, а потом, наверное, случился судьбоносный поворот в его жизни. Причем это случилось, когда ему было аж 18 лет. Он очутился в труппе Карно. Это, в общем, такая была, ну, как группа артистов, которые вот как раз в конце 19-го года его вот эта вот труппа представила представителю, скажем так, кинофирмы Keystone. Вот. А, кстати, хочу сказать, что кино в то время было достаточно своеобразным таким искусством, то есть это было искусство для бедняков. Вот. И, соответственно, его ходили смотреть вот рабочие, потому что это и стоило, в общем-то, недорого. И там и пахло соответствующе. В общем, люди богатые туда не ходили. Рабочие. Нет, действительно, там постоянно тащило дезинфекторами всякими. Вот. И действительно, люди, у которых были деньги, они там не появлялись. И, в принципе, для Чарльза это было, наверное, некоторым риском из каких-то вот таких вот театральных, да, как бы приближенных к театральным подмосткам, как бы от таких вещей отходить в сторону кино, это реально был риск, потому что в кино тогда не верил вообще никто. И говорят, что, кстати, как называют Чарльза? Это человек, который показал, что кино это искусство.
Угу. И это, если я не ошибаюсь, сейчас я скажу, это, если я не ошибаюсь, кто-то про него сказал. Сейчас я даже скажу. А, это ему дали Оскар за это в 72-м году.
Да, об этом мы, кстати, еще поговорим тоже. Это очень такой трогательный и интересный момент.
Да. Ну, я хочу сказать, что немножечко забежать, может быть, в его, ну, скажем так, не семейную жизнь, да, а вот уже именно в актерскую, в производственную, да, скажем так, что, в принципе, как ты и сказала, да, он с маленьких лет вообще выступал где-то на сцене, да, где-то появлялся постоянно. Он вообще был совершенно универсальный человек, он был мастер своего дела, но совершенно универсальный. Не то, как у него не было определенного штампа, он мог сыграть все. Вот, собственно, все его знают как создателя одного из образов, да, мирового кино вообще. Но помимо этого образа он еще и очень хорошо играл на сцене. Просто как бы мы этого уже не можем увидеть, к сожалению. И он, собственно, и все фильмы с его участием были поставлены на поток в 10-е годы на киностудии, я там не помню кого, но, в общем, не суть. И, насколько все, надеюсь, знают, да, что он использовал в своем творчестве, в своем образе приемы пантомимы и даже иногда буфонады. Но к старости, к взрослению, да, ну, к старости я имею в виду не жизненной, а к сценической старости, он начал в своем творчестве какие-то такие поднимать более социальные темы, причем это было совершенно не характерно для кино того времени. То есть он начал вносить какие-то инновации, которые совершенно на те времена были какими-то вот чем-то чуждым и непонятным никому. А он начал это активно продвигать, и у него это начало получаться очень эффективно, потому что как бы на тот момент он уже заработал себе некую публику, которая знала, которая шла, как сейчас говорят, да, шла на Чаплина. То есть они знали, что там, где есть Чаплин, там будет что-то, нечто крутое. И, соответственно, если Чаплин это делает, значит, наверное, это нужно хавать. И народ как-то вот потихонечку начал вот эти вот социальные темы переваривать, и начало это нравиться. И вообще он выступал и в качестве режиссера, и он сценарий сам же писал к своим же фильмам, где он же сам же играл.
Что он же еще музыку писал. Очень хорошее большинство известных композиций, да, вот, которые все мы знаем, это он. Потому что он потрясающе владел скрипкой, то есть это прям вот действительно на скрипке он играл лучше всего. Но также он умел играть еще на некоторых музыкальных инструментах.
Да, да. Он, знаешь, он как Михалков. Он сам продюсер, сам актер, сам режиссер, еще и музыку написал. Только Михалков у нас музыку не пишет к своим фильмам. Вот, у него упущение.
Ну, еще не вечер.
Ты не подсказывай ему идею, а то он сейчас снимет фильм с названием «Еще не вечер», а ты потом еще и денег за это не получишь. Вот. Но, кстати, при этом, при всем, у него еще и была своя киностудия, которую он основал со своими друзьями и коллегами. Оскар он получал аж 3 раза, но об этом, как мы уже сказали, чуть позже. Ну и вообще, Чаплин был одним из самых творческих и влиятельных людей вообще в эпоху немого кино. Ну, как я уже сказал, то есть, где есть Чаплин, там, значит, будет что-то, нечто очень крутое. На творчество Чаплина также очень большое влияние оказал французский комик Марк Линдер, я не помню, вот как его была фамилия. Он даже посвятил ему один из своих фильмов. Вот, и впервые он... Ну, как ты уже говорила, да, он вышел на сцену мюзик-холла в Великобритании, и, собственно, эта карьера у него растянулась где-то примерно на 75 лет. То есть 75 лет практически без передышки Чаплин выступал на сцене и снимался в фильмах. При этом он еще успевал фильмы продюсировать, писать сценарии, и наверняка на киностудии у него было тоже немало дел. И в, ну, практически до самой смерти он работал. Он умер в 88 лет. Ну, то есть через 10 лет после того, как карьеру закончил. Знаешь, говорят, вот, что человек вот питается своей профессией. Вот, то есть, если у нас профессия уйдет, значит, человека больше не будет. Вот, собственно, Чаплин был из таких же людей. Он в 67-м году закончил свою карьеру, и через 10 лет он умер. Хотя, надо сказать, что умер он достаточно немолодым. Все-таки 88 лет – это, ну, хороший возраст.
Да, более чем хорошие. Я думаю, что в нашей стране с нашей политикой, в принципе, многие мужчины могут только мечтать о том, чтобы дожить до 88. А у Чарльза еще и маленькие дети были на тот момент.
Да, да, были дети, и причем немало, кстати, детей. Вот. Ну... Знаешь, хочу перед музыкальной паузой, потому что все-таки мало того, что мы задержались, так мы еще и много говорим, и я предлагаю музыку послушать. Но перед музыкой хочу сказать, что в 99-м году Американский институт киноискусств поставил Чарли Чаплина на 10-е место в списке 100 самых великих звезд кино за 100 лет среди мужчин. Вот, честно говоря, я не знаю, кто его перегнал. Сейчас я попробую это посмотреть. Вот, но так, его перегнал... Его перегнал Хамфри Богарт. Ну, Хамфри Богарт, это, конечно, ну, человек, ну, великий. Это вообще, наверное, один из лучших актеров вообще в истории всего американского кино. Где он снимался, я вам сейчас называть не буду, потому что вы наверняка мало что знаете.
Вот, вот я, но... например, честно, не знаю, к своему стыду.
Ну, я не знаю, какие те фильмы назвать. Ну, возможно, что-то с такого, то, что на слуху. Ну, возможно, «Возвращение доктора Икс», может быть, ты слышала фильм.
Еще есть варианты.
Наверное, из тех, что ты слышала, нет. Ну, я не знаю, «Черная полоса», «Глубокий сон», «Ангелы с изящными глазами».
Ладно, ладно, все, прекращай. В общем, понятно, крутой был чувак, все дела, но для наших зрителей, господи, слушателей, хочу сказать, что можете зайти в наш чат и посмотреть, вот я там разместила фотографию молодого Чарльза, в котором, я думаю, с большим трудом можно узнать тот, его знаменитый образ бродяги с котелком.
Да, кстати, хочу сказать, что для тех, кто не знает, где найти тот самый чат с... Чарли Чаплиным. Он находится на нашем сайте Радио Нестандарт.ру или Радио Нестандарт.рф, если у вас с латиницей не шурум-бурум. Вот. Там в серединке есть такое прям поле, написано «Нестандартный чат». Вот. Он откроется в новом окне, так что музыка у вас не пропадет, а точнее мы не пропадем из динамиков. Вот. И там можно общаться, наслаждаться жизнью и просто хорошо проводить время, обсуждать с нами сегодня нашу сегодняшнюю тему. О, много слов сегодня, по-моему, я сказал. Вот, кстати, по поводу музыки самого Чарли Чаплина. Сейчас у нас на фоне звучит одна из его как раз композиций под названием Blue Eyes. И следом прозвучит тоже его композиция под названием Новые времена. И предлагаю прямо сейчас послушать, чтобы не упустить Blue Eyes. Поехали, и мы потом сразу...
Назад в...
На радио Нестандарт.
Музыка. Раз не любишь нестандарт,
то иди на гей-парад.
Любишь, любишь?
Ну вот как-то так, друзья мои, это был Чарли Чаплин с композициями «Новые времена» и «Blue Eyes», ну или «Синие» или «Голубые глаза», как для вас угоднее и как вам больше нравится. Собственно, а Даша Мягкая и Уильям, мы здесь, здесь все, вот мы продолжаем для вас рассказывать про великого актера немого кино Чарли или Чарльза Чаплина.
Да. И, собственно говоря, мы остановились на том, на чем я, честно признаться, не помню. А, нет, вдруг вспомнил. Все, я вспомнила. Да, но это не важно, то, о чем мы до этого говорили. Ну, то есть важно, конечно, но не сейчас. Я думаю, что, наверное, нам стоит сказать то, что вот я говорила о том, что, в принципе, кино было такое, да, как бы искусство для бедных, и оно было абсолютно неинтересно людям, которые, которые имели хоть сколько-нибудь денег. Вот. И как раз вот в это время Чарльз, он активно снимается. Причем, знаете, в то время фильм, это было, знаете, минут там 10 времени всего-навсего. И... Виталий, поговори, я так трещу, что меня аж трясет, пожалуйста, сейчас я не могу, давай, скажи что-нибудь пока.
Честно говоря, немножечко я потерял мысль, о которой ты говорила, но я тогда продолжу свою мысль, потому что, честно говоря, я, признаюсь честно, чуть-чуть отвлекся, я...
Хорошо, сейчас я еще, подожди, тогда я еще чуть-чуть потрещу, буквально самую малость. Я хотела сказать, что в то время фильм шел, там, грубо говоря, минут там, 10-12, да, это считалось абсолютно нормальной его продолжительностью, и снимали, в общем-то, очень быстро, фактически, там, знаете, одним дублем нормально сняли, и ладно, и бог с ним. Старались, чтобы фильм был насыщен максимальным количеством каких-то быстрых, порывистых сцен, и вроде как и нормально, и сойдет. И таким образом в день запросто могли фильм снять, а то и два, и это было абсолютно нормальной практикой. И точно так же в свое время штамповал фильмы Чарли Чаплин, которому на тот момент это, конечно, несколько не нравилось. Он уже понимал, что что-то как-то с этим неправильно, но он понимал, что ему необходимо набраться опыта. Ему нужно повысить уровень своего мастерства, и уж тогда потом он всем покажет.
Ну, смотри, они снимали фильм за день, его монтировали, и все это в один день. Чуть ли уже даже показывать можно было. А наши видеоблогеры нынешние в Ютубе, которые сидят, они не могут даже в один день смонтировать видеоролик, чтобы выложить для зрителей. А тут уж, они там пишут, простите меня, 5 минут, а не 25. Ну, тем не менее, это все-таки доказывает, что... Тогда все было проще все-таки, господа. Никто не гнался за HD-графикой, за качеством. Что там говорить? У них даже пленка была черно-белая. Вот. Уж в те технологии... В то время они в 10-х годах успевали все смонтировать в один день, а уж в нашем году, в наши века, точнее, не смонтировать видеоролик, когда есть все, не знаю, мне кажется, это очень как-то месяцами монтировать что-то, это перебор. Вот, хочу сказать, что вообще практически, по-моему... Любой писатель и медийная личность, да и не только, практически каждый человек что-либо когда-то говорил о Чаплине. Вот, например, Мартин Стив, да, это достаточно известный, как они называются правильно, рецензисты, да, наверное. Вот, это достаточно известный рецензист, он написал в одной из своих рецензий, что, ну, я не буду цитировать прям полностью, но... Он сказал, что во время возвышения Адольфа Гитлера он продолжал творить, и вряд ли какой-нибудь другой человек когда-либо сможет перенести больше радости, удовольствия и облегчения в тот момент, когда в них так нуждается большинство людей.
Да, вот, кстати, можно, извини, да. Вот такой небольшой комментарий, что он же был подданным Великобритании в то время, да, когда была война, и он жил-то в тот момент и творил на территории Соединенных Штатов. Как раз на него начали напирать люди, особенно очень много же всегда недовольных. И они говорили, что интересно, а почему он, являясь, в общем-то, ну, как военнообязанным в то время человеком, почему он отсиживается так далеко от военных действий? И как раз на его сторону встало огромное количество людей. Чарли говорил, что да я готов, пожалуйста, я ни в коем случае не буду как бы откашивать от армии. Вот, но люди все за него вступились и сказали, что он, ему не нужно гнить в окопах, он должен подбадривать людей, и у него это потрясающе действительно получалось, и он принес таким образом гораздо больше пользы, чем если бы он просто воевал именно руками, что называется. Вот, потому что действительно это потрясающая его заслуга, то, что он так агитировал за открытие, да, как бы второго фронта, и потом попал в опалу за это. И как потрясающе он высмеял Гитлера еще до начала войны. Хотя все ему сначала говорили, что да ты чего вообще творишь, потому что ведь люди многие были очарованы политикой Гитлера, допустим, в том же еще 1937-38 году. И Чаплин как раз в 1938 году начинает снимать своего великого диктатора, и люди как бы недоумевают. А потом-то они поняли, что он очень даже посмотрел, так скажем так, заглянул в будущее.
Причем, да, я хочу сказать, что как бы это были, простите меня, не 70 какие-то года, да, а 20-е, 30-е годы, и Чаплин с маленькими усами под носом и челочкой, причем челочка появилась у него тоже не сразу, у него изначально были кудряшки, торчащие из-под котелка, и челочка, он четко пробил образ Гитлера. Вот многие, даже есть в интернете очень много картинок, где лицо Чаплина, Чаплину снимают там котелок, да, неким образом на фотошопе, вот, или какой-то другой программе, и получается вылитый Гитлер. И как бы вот тут возникает вопрос, Гитлер что, спер стиль у Чаплина?
Ну... Если честно, я периодически вижу людей, похожих на те или иные исторические личности. И, кстати, недавно в интернете очень популярна была картинка котеночка, которому вот так вот в кавычках повезло. Я сейчас даже найду и тоже отправлю в наш замечательный чат. Но если говорить про образ Чарли Чаплина, то он ведь появился совсем случайно. Он должен был в очередном каком-то этом фильме играть роль журналиста. Но, опять же, очень бедного журналиста. И он размышлял, как же ему вот как ему образ себе подобрать. И он как раз именно в тот момент создал себе вот этот образ. Допустим, почему усы вот такие? Потому что он хотел, чтобы мимика все равно была видна. И поэтому усы короткие. Верх у него, грубо говоря, такого человека очень интеллигентного, да, а нижняя часть его гардероба – это просто клоун. Клоун с широкими штанами и с ботинками не по размеру. И вот эта вот тросточка – это все настолько идеально подобрано, потому что это показывает нам образ человека, который... с которым могут происходить разные абсолютно вещи, да, который явно очень небогат. У него, возможно, не хватает денег просто даже элементарно на еду и на какой-то приют, но он пытается сохранять чувство собственного достоинства. Меня всегда восхищали вообще люди, которые... можно встретить аналогичных людей в нашем обществе, да, которые вот, что бы ни происходило, они все равно стараются там вот эти, знаете, там дедулечки в застиранных... плащах, но выглаженные, вот и вот такие люди, честно, у меня вызывают действительно восхищение. И, наверное, Чарли Чаплин, выбрав вот этот образ, он действительно попал в цель, потому что многие люди тогда, они жили очень плохо, и вот этот образ появился буквально вот незадолго совсем до начала Великой депрессии, и получилось, что прям вот, ну, вдвойне в кассу.
И я при всем при этом хочу еще сказать, что, да, во-первых, этот фильм назывался «Детские автомобильные гонки», вот, и во-вторых, что Чарли Чаплина изначально звали даже не Чарли в фильмах, его звали Чез или Чейз Чаплин. Вот, я не имею в виду, что в фильмах его кто-то называл Чезом или Чейзом. Просто на хлопушке кинематографической, да, который отщелкивают дубли, если кто не знает, во время съемок, было написано не Чарли имя, а Чез Чаплин. Вот, поэтому как бы изначально, видимо, еще, возможно, планировалось имя персонажа как Чейз. Или Чез, ну, по-разному можно интерпретировать. Вот, вот этот фильм, да, «Детские автомобильные гонки», это фильм был режиссера Сеннета. И как бы, в принципе, Сеннет никак не руководствовался Чаплином, как ты уже сказала, да, при выборе образа. Он просто собирал из себя журналиста, как он посчитал бы нужным одеться. Но хочу заметить, что ты сказала по поводу огромных башмаков не по размеру. Но знаменитая походка Чарли Чаплина, которую все пытались... Ну, я уверен, что практически все в детстве, наверное, особенно, пытались повторить. То есть сильно смотрящие в разные стороны ноги.
Хожу периодически.
Да?
Да, честно признаться, да. Надо мной все смеются, говорят, что я чмошно хожу, но мне все равно, мне так удобно.
Смотри, рассказываю секрет, почему он так ходил, почему у него были так сильно вывернуты ноги. Он был не балериной, он не учился так ходить, нет. Все очень просто. Он сильно выворачивал ноги, ну, не так, чтобы было больно, но вот на максимум, скажем так. И помимо этого он еще надевал ботинки, местами менял. То есть правый на левый, левый на правый. Соответственно, мысы были вывернуты в разные стороны изначально. А когда он еще чуть-чуть добавлял ногами первую позицию, так называемую, у него получалась совершенно прямая линия из ног. Вот, собственно, вот и весь секрет походки Чаплина.
Кстати, еще хотела добавить по поводу его образа. Он ведь был очень невысокого роста и такой очень худенький. И действительно, наверное, если бы не его такая вот комплекция, то многие вещи, да, которые он показывал в своих фильмах, они бы, наверное, смотрелись, в общем, плохо бы они смотрелись. И вот я сейчас в наш чат скинула фотографию. Чарли Чаплин и Анна Павлова, то есть наша знаменитая, да, балерина Анна Павлова. И честно вам признаюсь, что она выглядит, ну, на фоне него просто коровушкой.
Да, я согласен с тобой. Причем я хочу сказать, что Чаплин-то, в принципе, достаточно красивый человек. Особенно, когда вот он не в образе бродяги или кого-то еще, да, с ухоженными волосами, в костюме, ну, завидный жених.
Ну, такой, да, ничего, ничего.
Кстати, на одной из фотографий, которую ты прислала, кажется, еще до первой музыкальной паузы, где он стоит с кинокамерой, он очень похож на Игоря Верника.
Ой, да, есть такое. Но, честно признаюсь, я не фанат Игоря Верника, его вставных зубов, поэтому...
А покажи мне, пожалуйста, кого-нибудь сейчас фаната Игоря Верника.
Ну, кто-то же ходит на его своеобразные очень спектакли. Вон, у нас даже на работе раздавали билеты на его спектакль, какой-то современный, в общем-то, в Линкоме. И многие люди даже не выдержали и ушли с середины, потому что жутко пошло, и там он скачет в трусах по сцене, и, в общем, ни о чем, ладно. Не о том
не
мы
раскупают, сегодня. Бедный, просто так раздает людям.
Ну, это наша работа, как бы, платит за эти билеты, а между сотрудниками потом разыгрывается. То есть представляют это все как «вот вам счастье пришло, вы выиграли билеты», а на самом деле...
Кто лучше покажет Верника, тот и пойдет на концерт.
Да.
Ну ладно, мы сейчас не о Вернике, мы сейчас о Чарли Чаплине.
Да-да-да.
Кстати, вот первый фильм, в котором Чаплин самостоятельно, ну, который Чаплин самостоятельно снял, в котором он сыграл, он был режиссером и сценаристом, это был фильм с названием «Застигнутый дождем» 1914 года. Кстати, господа, я сейчас, честно признаюсь, я Чаплина не смотрю, и если я вижу по телевизору, я переключаю. Правда, не знаю,
ах
почему.
Ты!
Нет, не то, что мне не нравится, просто почему-то я вот, ну, не под настроение. Его все-таки черно-белые фильмы, сейчас это достаточно своеобразная вещь, тем более немые фильмы, и под это нужно некое настроение. Вот, но в детстве я помню, что по какому-то телеканалу шел Чарли Чаплин, и я на тот момент не знал, кто это такой. Я не знал, что это Чарли Чаплин, я не знал вообще, просто какой-то фильм шел немой, с какими-то картинками там прикольными, без текста, просто с музыкой, и меня это так радовало, я так любил, я сидел с бабушкой, мы с ней играли, и как только начинался по телевизору фильм Чарли Чаплина, я говорил: бабуль, все, мы не играем, я смотрю фильм. И я настолько любил эти фильмы, мне так нравилось, я каждый день ждал новой серии. Они шли, по-моему, не каждый день, а то ли там, то ли через день, то ли раз в два дня, ну что-то такое. И я ждал, вот так, я мультиков так не ждал, по-моему, как фильмов Чарли Чаплина. Серьезно, я не вру.
Ну, ладно,
но
прощу.
Сейчас я не вспомню ни одного фильма.
Ну, зато хотя бы в детстве ты был более благоразумным и смотрел все-таки.
Знаешь, я тебе скажу так, что я в детстве был более приближен к искусству, чем сейчас, несмотря на то, что я имею актерское образование. Как-то так у меня судьба застигла.
Ну что, может быть, музыкальная пауза?
Вот ты прям сейчас как Чарли Чаплин, он тоже музыку любил. Предлагаю послушать Валерия Сюткина «Король оранжевое лето». Небо, хотел сказать. Лето.
Это браво.
«Король оранжевое лето». Вот. Почему эту песню, вы спросите? Пата и муж. Два человека.
Нет, у меня просто одна класс... Ну, девочка, в общем, в параллельном классе училась, и она так писала: «Нельзя, пата, муж-то». Но на удивление, в каком-то вузе она сдала русский на пятерку. Вот ведь юное дарование.
Так вот, после кого мы русский словарь переписывали с йогурта на йогурт, называется. Вот на таких вот людей. А, нет, на самом деле, «Король оранжевое лето» просто это песня про Чарли Чаплина. Вот, вот просто про него. Какой он был, весь он в этой песне. Поехали.
Даже за окошком снег нестандартным стал навек.
Выходит утром на балкон король оранжевое лето. Берет гитару в руки он и целый день поет куплеты. Он дарит девушкам цветы, он дарит песни улыбки и вплоть до самой темноты мотает солнечные нитки. Король оранжевое лето, голубоглазый мальчуган, фонтаны ультрафиолета включает в небе по утрам. В своем зеленом сюртуке и парусиновых ботинках с горой подарка в рюкзаке он первый гость на вечеринках. Любви и радости полны, сердца поют и веселятся, а ночью радужные сны небес спускаются и снятся. Король оранжевое лето, голубоглазый мальчуган, фонтаны ультрафиолета включает в небе по утрам. Шам-ра-му-ра-бу-ба, 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 шам-ра-му-ра. Король оранжевое лето, голубоглазый мальчуган, фонтаны ультрафиолета чает в небе по утрам. Король оранжевое лето, голубоглазый мальчуган, фонтаны ультрафиолета кричает в небе по утрам.
Назад в история может быть красивой.
Ой-ой-ой-ой-ой, сколько много Даши, почему так много эхо, эхо, эхо. Вот. Нет, на самом деле эхо только у меня, слушатели, не волнуйтесь. Вот, у вас все нормально. Ну и продолжаем. Уильям, Даша Мягкая, рассказываем про замечательного артиста, по-настоящему артиста, Чарли Чаплина. Кстати, вот хочу сказать одну интересную вещь. Все, наверное, знают злополучный «Титаник», который в 1912 году утонул. Вот. Но, наверное, может быть, мало кто знает по каким-то необъективным совершенно для меня причинам, что у «Титаника» было еще два брата. Это был Олимпик и... Господи, как его звали? Титаник, Олимпик и... забыл я.
Ну, в общем, блин, я тоже забыла. Кстати, говорят же, что Олимпик это на самом деле Титаник, а Титаник это Альф.
Очень много различных слухов по этому поводу ходит. Про это можно целый отдельный эфир делать. Вот, тем более, что я в этой теме очень хорошо шарю. Вот, но не суть. Чаплин совершил свое путешествие в Европу, кстати, на лайнере Олимпик в 21-м году после крушения Титаника. Вот, так что Чаплин был одним из, скажем так, одним из именитых людей, которые когда-либо плавали на этих трех близнецах. Господи, как же звали третий корабль, я забыл. Олимпик, Титаник, а третий, самый маленький, я забыл.
Ну, давай, пока ты вспоминаешь, так как вспоминаешь, гуглишь, я пока хотела бы немножечко о его личной жизни рассказать. Если ты не против, конечно.
Нет, я только за. Я про личную жизнь люблю, там столько сплетен.
Вообще, действительно, личная жизнь Чарльза Спенсера Чаплина это очень неоднозначный вопрос. Потому что, в общем-то, он был женат много раз. И, честно говоря, для меня, вот когда я готовилась к программе, для меня стало сюрпризом то, что он настолько любил маленьких девочек. Меня это прям вызвало отвращение, и я прям аж прям как неприятно.
Ах ты маленький шалун.
Неприятно очень стало, но как бы из песни слов не выкинешь, поэтому, собственно говоря, и поговорим об этом. Он сначала женился на Милдред Харрис, ей было 15 лет, а ему в то время было, господи, сколько же ему было лет, 27 ему было, а ей 15. Ну, это еще, казалось бы, ну куда, может быть, не шло, хотя, честно, тоже попахивает какими-то странностями. В общем, он снимал Милдред в фильмах. Ему очень нравилась ее внешность и то, как она потрясающе там и непосредственно выглядит, там у нее очень благородное лицо, там тра-та-та. Ну, знаете, вот как мужчины всегда поют дифирамбы, да, вот на начальном этапе отношений. Вот так же он ей пел дифирамбы. И, в общем-то, она, ну, понятное дело, ей 15 лет, она ему говорит: «Слушай, дорогой мой Чарлюшка, жду я, кажись, ребенка». Ну, он как бы так это в шоке немного, как так? Ну да ладно, надо жениться. В общем, он на ней женится. В итоге выясняется, что нифига она не беременна. Чарли очень расстроился на эту тему, и у него случился творческий кризис. Но затем все-таки ему Милдред рожает ребенка. Но, правда, ребенок прожил всего там 3 дня. Ну, как бы, знаете, да, детская смертность – это все-таки то, что имеет место быть. И в то время это, в общем-то, было гораздо более распространено. Вроде как Чарли и Милдред расстались без каких-то взаимных упреков. То есть вот ребенок умирает, и они понимают, что все, действительно, надо валить друг от друга. И Чарли после смерти ребенка, он абсолютно спокойно, через 10 дней, он уже проводит какие-то пробы, отыскивает героев, как раз героев, вот он искал маленького ребенка для нового своего фильма «Малыш», фильм, да, который обретет, в общем-то, популярность такую значительную. Вот, и все-таки у них был у Чарли и Милдред бракоразводный процесс, она обвиняла мужа в жестокости, хотя, казалось бы, да, вроде как Чарли Чаплин, как он может быть жестоким, но, дорогие наши слушатели, вы запомните этот момент, потому что это еще не раз всплывет. Вот, и Чаплин бежал от этого бракоразводного процесса в Солт-Лейк-Сити, вот, и вел себя, ну, как бы, не знаю, может быть, даже и не совсем достойно. Проходит какое-то небольшое количество времени, вот совсем небольшое. И вот он уже снимает «Золотую лихорадку». Это 25-й год, да, знаменитый фильм, который он снял действительно прям вот с потрясающей какой-то изобретательностью, и там... И романтика, и трагедия там, и как-то... И все это переходит в комедию. И сам Чарли считал этот фильм просто реально шедевром. И...
Зазнайка!
Ну, он действительно, он знал себе цену. Вот, и, кстати, давайте так тут, ну, немножечко отвлекусь, потому что, ну, понятное дело, что далеко не все смотрели вот эти вот все фильмы. Давайте так буквально в двух словах. Действие вот этого вот «Золотой лихорадки» относится к 1898 году. Там по ледяным пустыням Аляски движется цепочка золотоискателей. Вот как раз один из них — это Чарли. Он маленький, добрый и влюбчивый человек, пытающийся жить среди вот этих вот условий, да, и среди вот этих людей, которые жаждут наживы. И вот он влюбляется в девушку из салуна. И чтобы развлечь ее, как-то показывает ей танец булочек, вот этот знаменитый, да, где булочки на вилочке вот нанизаны, да, и он там вот танцует со своей, вместе со своей чудесной мимикой. И, в общем, в этой комедии Чаплин как бы вот как раз продолжил углубленную разработку характеров и действительно как-то вот потрясающе вот своими вот этими выразительными средствами он показал то, что, в общем-то, раньше, наверное, в других фильмах, и не только в которых участвовал Чарли Чаплин, да, потому что все-таки киноиндустрия, она все равно жила и без Чарли Чаплина. Никто вот подобного не делал. Вот, и, собственно, фильм действительно, он имел успех потрясающий, но, возвращаясь к его личной жизни, во время съемок «Золотой лихорадки» он был вынужден жениться, опять-таки, внимание, на 15-летней Лите Грей, которая ждала от него ребенка. Вот, и, честно, рассказывает тоже как бы какие-то жуткие истории, то есть он настолько... Вот прям вот привлекла она его, это Лита. И ей тогда было, по-моему, как раз вот 14, может быть, только исполнялось 15. И вот он брал ее с собой на какие-то вечера, да, в какие-то там рестораны и прочие вещи. Но чтобы о них не подумали плохо, они брали с собой еще одну женщину, значительно как бы старше, примерно ровесницу Чарли, которая изображала невесту как раз его. А вот эта вот Лита, она вроде как там, знаете, сбоку-припеку. Просто они втроем вот так вот тусуются. Это для того, чтобы люди о них дурного не подумали. Но, тем не менее, все равно она забеременела от него. Вот. И мать Литы, она очень, очень жестко к этому отнеслась. И она просто сказала, что как бы, ребята, кому-то за это надо ответить. И вот как раз Чарли Чаплину грозила тюрьма. И он, вот как бы он недоволен очень был, и вот, собственно, он женился. Но при этом Лита Грей, которая, кстати, написала книгу в дальнейшем, я думаю, что если наши слушатели захотят почитать, я думаю, вряд ли они останутся разочарованными, потому что очень много интересного в этой книге. И она рассказывает, как они в поезде едут, и она попросила, ну, вдвоем, да, Чарли и Лита, и Лита попросила у него стакан воды. И он так смотрел на нее, смотрит на нее и говорит: «Ты не боишься, что я подсыплю тебе туда яда?» Ну, она так поднапряглась, конечно. Потом говорит: «Пойдем, выйдем там». Был какой-то такой вот вагон в поезде, где можно было просто постоять вот на открытом воздухе. Вот они вышли туда, и он смотрит на нее и говорит: «Ну что ты стоишь? Прыгай. Прыгай вниз». То есть он был настолько... Он настолько не хотел на ней жениться, и это принесло ему такие муки, разочарования, что он не знал, как от нее избавиться. И поговаривают, что вообще как только он себя там не вел, и, в общем, они прожили вместе всего 2 года, у них, правда, 2 сына появились, я не знаю, почему их назвали Сидней и Чарли. Мне кажется, наверное, это просто безудержная фантазия в честь...
Не, я думаю, что просто он в честь себя и в честь своего любимого города.
Ну, в честь брата. У него брата так звали, сводного. Ну, в общем, действительно, изобретательность небывалая. В общем, с семьей тут так и не сложилось. Вот. И Лита Грей в итоге переезжает к матери, и в итоге ее адвокаты подают иск о разводе. И, в общем... Чарли тут тоже ведет себя очень своеобразно. Он скрывается, ныкается где-то, лишь бы его никто не достал. И говорят, кстати, ну вот общество, по крайней мере, пестрило на тот момент всякими слухами о безумии Чарли и о том, что он даже помышляет о самоубийстве. Ну, в общем, Лита обвиняла мужа в жестокости и аморальности, и В итоге она даже наваяла заявление на 42 страницах в суд. И она в итоге получила $1 миллион отступных. На тот момент состояние Чаплина было порядка $16 миллионов. То есть это деньги-то огромные.
По тем временам особенно.
Да, ну, то есть представьте, примерно в 12 раз доллар стоил дороже тогда, чем сейчас. То есть получается, вот она, допустим, ну, 12 миллионов, допустим, отсудила. Это круто было для нее, действительно. И Чарли очень болезненно к этому отнесся, потому что у него, в принципе, были достаточно сложные отношения с деньгами. Как человек, который вырос в нищете, в голоде и жуткой бедности, он очень болезненно расставался с деньгами. Вот. И, кстати, еще что хотела сказать. Много очень женщин обращались в суд с целью признания Чарли Чаплина отцом их детей. И на удивление, вот, допустим, был такой один случай, что какая-то женщина, которую Чарли, в общем-то, особо-то и в глаза не видел, она заявила, что вот ребенок от него. Провели на тот момент экспертизу, ну, как, знаете, на таком уровне, который был доступен тогда. Просто...
Так лопаткой копнули просто.
Да, и как бы выяснили, что ребенок-то не от него.
На вкус, да.
Ребенок-то вообще не от него. И, собственно говоря... Тем не менее, все равно ему сказали, ну, да, ребенок-то не твой, но ты плати, пожалуйста, до 18 лет. И он платил. Вот, и таким образом ему приписывают 12 детей. Я так думаю, что вместе вот с тем ребенком, который как раз...
И все Чарли.
Ну, не все, там еще и девчонки проскакивали. Вот, и так что жизнь его личная, конечно, она бурлила и пестрила, он там дальше еще с одной барышней там пытал свое счастье, да, но тоже не сложилось как-то, и уже потом, я думаю, можно, наверное, уже сейчас, да, наверное, можно сказать о его главной любви, наверное, в жизни, это Уна О'Нил. Которую он встретил уже где-то, ну, наверное, это 42-й, может быть, год был. Да, 42-й год. Не поверите, ну, давайте посчитаем. 42-й год. Чарли появился на свет в 1889 году. Сколько было лет?
Что-то 60 где-то с чем-то у меня получается. Я не могу сейчас считать, у меня с математикой плохо.
Правильно, 53 года.
Ну.
53 года! И он...
Ах ты самец!
17-летнюю Уну О'Нил, которая пробуется на роль в его фильм «Призрак и действительность». Вот так красота, да?
Кстати, с фантазией-то у него реально была беда, потому что у него была внучка, испанская актриса Уна Чаплин. Вот.
Ну, да, там, в общем, я так понимаю, глядя и на возраст его избранницы, там и в этом плане с фантазией была беда. И, в общем, вот эта вот Уна О'Нил, да, как бы она пробуется на роль. Чарльза не все устраивает, но каким-то макаром все-таки вот эта Уна проходит эти пробы. Между ними завязывается роман, и она решает, что нет, ну все-таки раз я с Чарли Чаплиным, значит, я должна закончить свою актерскую карьеру. И он ей был вообще безмерно за это благодарен и говорил, что Уна стала... первой женщины. Уна, кстати, да, Уна стала первой, кстати. Игра слов прям. Вот я молодец. Она стала первой женщиной, которая полюбила его именно как человека, а не как актера, и которая захотела стать именно его женой, а не захотела попасть в его фильм. Как было до этого, соответственно, все его пассии, которые были до этого, они приходили именно тоже через кино, они продолжали играть и использовать его как бы в качестве, скажем так, ну, продюсера своего, наверное. Вот, и вот как раз с Уной пошло все просто вообще у них замечательно, и 8 человек детей настрогали, и, в общем, молодцы.
Да, но я тебе хочу сказать, что также у него из детей Чаплина, наверное, самое известное, это Джеральдина Чаплин, 44-го года рождения, вот, она сейчас еще жива, к счастью, к нашему. Вот. И как бы она в достаточно многих фильмах снималась. Она присутствует даже на московских кинофестивалях в качестве судьи. Вот. Ну, то есть такая достаточно хорошая, такая, ну, прошаренная получилась она. Вот. Видимо, отцовские корни вот ей больше передались, чем всем остальным. Вот. Хочу сказать, кстати, еще, друзья мои, что, ну, наверное, хотя, наверное, давай про смерть, наверное, уже под конец эфира, да, не буду сейчас.
Ну да, то как-то прям грустно, и все зрители сразу знают, что он умер.
Сейчас, вот это я спойлерист сейчас вообще, жуткий.
Ты вообще...
Прости, я не знал, что об этом нельзя никому говорить, вот, я забыл. Так, вы сейчас не слышали, я там вырежу, потом в подкастике вы переслушаете последние 10 минут, ладно? Вот, что это сейчас, господи?
Это я. Да, это я в нашем чате не умею картинки вставлять. Ничего, да.
Я что хотел сказать-то? Собственно, были... как это? Были у Чаплина, кстати, некоторые проблемы с пониманием, что ли, да? Так сказать, людским пониманием. Потому что, когда он был... Ну, он получил оглушительный успех в Голливуде, да, но был вынужден покинуть США из-за громких скандалов, там, вот этих, да, то, что он уехал в США, якобы должен служить, война,
можно,
и вот, да.
Извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю, как ты меня терпишь? Правда, не знаю, вот сейчас я почему-то решила.
Но ты же мягкая.
Тепотечки. Ну, я просто, почему у него проблемы-то начались, хотела сказать. Конкретно прям это из-за чего? Когда как раз шла война, да, вот Вторая мировая, и он призывал к тому, чтобы скорее открыли второй фронт. Ясное дело, у нас, дорогая наша бесценная Америка, куда же нам без нее, хотела действовать по такому принципу, что нужно сначала, чтобы измотали друг друга оба врага, да, как бы, а потом уже вступить, как бы, и понять вообще, на чьей стороне выступать и уже дальше действовать. А в 42-м году как раз Чарли обратился к людям на митинге, да, там на какой-то демонстрации со словами «товарищи», да, то есть, ну и дальше продолжил свою речь. И с тех пор его начинают...
Коммуняка.
Да, его начинают обвинять в том, что он коммуняка, начинают всячески палки в колеса вставлять. И, кстати, вот очень интересный момент, вот обратите внимание, как сейчас вообще США работают над нашим миропорядком. В тот момент они не могли найти его связи, да, какие-то с коммунистами, и, в принципе, с Советским Союзом ничего его реально прям не связывало. Хотя ходили слухи, что он был русским евреем, но они не подтвержденные, потому что точно так же говорили, что он вообще цыганом был. И африканцем тоже. Ну, в общем.
Знаешь, сколько таких известных американских личностей я тебе могу назвать, которые американцы считают русскими разведчиками? Того же самого Яна Флеминга, который писал про Джеймса Бонда, они тоже считают русскими разведчиками.
Ну, как бы, а нам и приятно, в общем-то. Американцы каким образом начинают действовать? Как раз тогда глава разведки, он очень прям, он ненавидел Чаплина просто лютой ненавистью, и принимают решение порочить его в глазах общественности через его личную жизнь. Начинаются, что называется, вбросы, да, в плане каких-то странных подробностей грязных, которых, может быть, и не было. Но вот то, что он с малолетками тусовался, это все правда. А вот остальные грязные слухи мы, конечно, не приводим. Вот, и...
Это вам не Майкл Джексон.
И начинают всячески его порочить, и в итоге это все приводит к тому, что ему даже не дают въездную визу. Вот, ну,
Шенген не дали, сволочи.
Ну, там не Шенген, но, тем не менее, короче, что-то ему не дали. И Уна в знак солидарности тоже отказывается от какой бы то ни было принадлежности к США и говорит, ну и ладно, друзья, идите-ка вы все взад. И они уезжают сначала в Англию, а потом уже в Швейцарии начинают тусоваться. Да, все, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю.
Нет, собственно, ты то и сказала, что я как раз-таки к коммунякам-то и вел, что, в принципе, как бы вот у него были скандалы, что он в антикоммунистическое время пропагандировал коммунистические идеи. Собственно, я об этом-то и хотел сказать.
Он, кстати, потом в Советском Союзе получил, как, ну, вроде как премия мира была нами какая-то учреждена, и он был очень доволен тем, что он ее получил. И, кстати, вот хотела сказать, что Чарли был потрясающе умным человеком и очень ироничным, и, наверное, если бы он не был таким умным, то с ним бы не дружил, хотя бы вот даже взять того же Эйнштейна. Эйнштейн вообще фанател от Чарли Чаплина, и они встречались и болтали очень много. Опять же, наши замечательные Орлова и Александров. Они же вообще были ближайшими друзьями Чарли Чаплина. И когда... Ну, вы помните те времена, ну, вы не помните те времена, да и я их не помню, я не так стара.
Даша,
ну, нет, я не так еще стара. Но, тем не менее, в те времена, сами понимаете, выехать за границу было фактически невозможно. Но Орлова, так как говорят, что она пользовалась, да, расположением нашей политической верхушки, она могла себе это позволить. Вот она говорит, я приезжаю к семейству Чаплинов, к моим дорогим, да, как бы, Чаплинам, в надежде на то, что я посмотрю на его потрясающую жену, вот на то посмотрю, в чем она одета, хоть пойму, что сейчас модно, но я приезжаю, она каждый раз беременная, просто вот каждый раз, потому что действительно у них было 8 детей, как я уже и сказала, а Орлова и Александров называли друг друга Чарли Спенсер. Вот, то есть у них такой был дуэт, они настолько тепло относились к Чарли Чаплину. А если говорить о его самоиронии, мы с тобой ведь говорили о том, что образ вот этот вот этого бродяги, да, он же очень популярен был, и многие пытались подражать. Очень многие пытались заработать на этом огромное количество денег, и как-то был устроен конкурс двойников Чарли Чаплина, и Чарли, будучи известным уже, в общем-то, очень известным, да, человеком, он пришел туда, но занял там всего лишь 3-е место, вот так вот, не смог он быть собой, не распознали.
Это вам не ВКонтакте фейковые страницы делать, это, блин, я вообще не знаю, как это...
Да, вот, кстати, извините, пожалуйста, вот за то, что я так кашляю и забрызгиваю слюнями, соплями все вокруг. Простите меня, пожалуйста, просто я действительно болею, но пытаюсь...
Хэштег «Даш, не болей».
Да. Вот, всем приношу извинения. Говорю, как могу, голос и так противно, сегодня так вдвойне. Ой.
Но я хочу сказать, кстати, что в 72-м году он получил своего второго Оскара, вот, и даже для этого он приехал на короткое время в США, и ему дали все-таки эту визу, но на несколько дней буквально, чтобы он мог хотя бы просто получить Оскар. И 4 марта 75-го года Чаплин был также посвящен в рыцари королевской Елизаветы II. Вот, то есть его посвятили в рыцари, и он не просто для нас Чарльз Чаплин, а он для нас сэр Чарльз Чаплин. Вот, так что, господа, любите и жалуйте.
Это вам не это, как говорится.
Это вам не Анджелина Джоли.
Да, я вот, кстати, еще вот что хотела сказать, что вот я сейчас, кажется, нашла этот момент. Очень интересно, когда Чарли Чаплин как раз вот действительно получает Оскар. Сейчас, если удастся, то ссылку брошу. Это действительно очень трогательный момент. Очень трогательный, потому что, ну, сами понимаете, Америка, Чарли там не воспринимают. Его реально он как бы уверен, что... К нему там очень плохо относятся, потому что его фильмы там запрещали. И как бы он пришел туда, и все встали. Все встали и аплодировали ему стоя очень долгое время, и у него на глазах выступили слезы. И это действительно очень интересный такой трогательный момент. И он сказал, что слова... здесь излишние. Я очень благодарен вам, и для меня большая честь находиться вот среди таких людей, как вы. Вот. И поаплодировал им. Я думаю, что, наверное, в этом тоже проявилось его такое как бы чувство достоинства, да, собственного, и умение быть благодарным зрителям. Как бы благодарным тем, кто его любит. Вот.
Смотри, хочу также отметить, что Чаплин был отмечен Международной премией мира. Об этой премии мало кто знает, но на самом деле очень много даже наших советских, российских людей имеют эту премию. К сожалению, большинство посмертно, но тем не менее. Значит, премия, собственно, ну тяжело объяснить, за что она, да? Она как бы присуждается деятелям науки, там, культуры, искусства за лучшие произведения литературы и искусства, также там за научные работы, кинофильмы, которые способствуют укреплению мира между народами. Сейчас переварили немножко. Короче, премия за то, что человек тем или иным образом как-то укрепил мир.
Ну да, я думаю, что он...
И, кстати, вот в 50... Нет, обманываю. В 54-м году этой премией был награжден Чарли Чаплин и... И вот было два человека. Первый был Чаплин, второй был Дмитрий Дмитриевич Шостакович, наш советский композитор.
Да, который это, тоже знаменит своим...
Да, да, а первым человеком, который получил эту награду, это был тоже очень известный человек. Это был Юлиус Фудчик. Скажите, что вы еще такого не знаете.
Я молчу вообще сейчас. Видишь, я ничего не говорю.
Даже в Москве, Даша, такая улица существует.
Нет, ясен-красен, я знаю, кто это. Я знаю, это журналист, между прочим. Журналист.
Да, и вообще заядлый антифашист, между прочим, еще. Вот. Но он, правда, был награжден посмертно, но тем не менее он был первым человеком, хоть и чехословак, или как его там зовут, чехословакец.
Ну, но тем не менее. Активист чехословацкой компартии.
Да. Да. Но тем не менее, практически наш советский человек.
Угу.
Вот. Да, кстати, сейчас в чат Даша Мягкая скинула очень интересное видео. Я всем советую зайти в чатик, нажать на ссылочку и после эфира обязательно посмотреть. Это, ну, это здорово.
Я, честно, вчера это видео впервые обнаружила, и, ну, я, может быть, такая, знаете, вот девочки, они обычно очень сентиментальные, там все дела, ну, мне, честно, даже слезы навернулись на глазах, потому что, ну, это действительно, это очень трогательно, когда ты не ожидаешь, да, что к тебе там отнесутся как к человеку, и когда ты видишь, насколько люди... тебе благодарны за все, что ты сделал. Ну, это просто надо увидеть. Я думаю, что те, кто посмотрит это, они не пожалеют. Это все-таки очень приятные эмоции, которые, в общем-то, редко нам жизнь дарит. Вот. И если ты позволишь, я хотела бы вот несколько фактов про него сказать еще интересных.
Да, давай.
Вот я рассказывала о втором браке Чарли Чаплина, да, вот с госпожой Литой Грей. И, ну, вот ей было 15, все дела. И, между прочим, по мотивам, можно сказать, их брака была создана Лолита Набокова. Честно, я не знала. Я реально не знала, что там как бы история-то про семейство Чаплинов. Но, тем не менее, я не знаю, правда, если честно, я вот не могу никак отделаться от ощущения, что, ну, мне это, честно, мне, мягко говоря, вот это неприятно, да, вот такая вот разница в возрасте, и настолько, я не знаю, я все-таки считаю это некоторой грязью и, наверное, какими-то отклонениями, может быть, ну да ладно, не будем об этом. Если говорить о журналах, например, то Чарли Чаплин стал первым в истории актером, фотографию которого опубликовали на обложке журнала Time. Это случилось 6 июля 1925 года. До того, как опубликовали его фотографию, этого не делал вообще никто. И никогда. И вот Чарли стал, ну, положил этому начало. Вот. И, собственно, вот, наверное, это что я хотела сказать. Про смерть я пока говорить не буду.
Но мы к ней, к сожалению, приближаемся.
Мы все приближаемся.
я тоже хочу интересный факт сказать, что на самом деле в дореволюционной России фильмы Чаплина вообще не пользовались каким-либо там успехом, да? Причем очень так характерно об этом написали в журнале «Проектор». Я даже могу вот с... «Проектор». Я прямо сейчас сказал, как старый дед какой-то. В журнале «Проектор» я даже могу
читать цитату. Вообще так разговариваешь.
Спасибо, дорогая. Я тогда зачитаю в образе Гектора, если тебе позволю. Вот. Чаплин далеко не комический актер. Он просто клоун, просто тот, кто получает пощечины. У нас в России Чаплин не может иметь такого успеха. Он слишком груб, слишком примитивен и слишком малоизящен. Такие комики, как Макс Линдер, Прэнс, Паташон, даже Андре Дин нам несравненно ближе и понятнее. Вот. Ну, то есть, как бы, вот... Россия как-то не сразу восприняла...
А я объясню тебе, почему.
Это искусство.
Это, мне кажется, что это вполне объяснимо. Во-первых, если мы вспоминаем дореволюционную Россию, то люди были очень набожные. Набожные, верующие и такие вещи, как вот смотри, там ведь весь юмор строился на чем? На человеке, который поскользнулся на банановой кожуре. На том, что человеку стало больно и плохо и так далее. В наше время, ну как бы, в наше время, в то еще, в царское, вообще не принято было над таким смеяться. Это, ну это было не очень, в общем. И поэтому я думаю, что юмор этот не приживался.
Ну, как мы с тобой уже говорили, это было что-то совершенно новое и необычное, то, что он делал. Поэтому, как минимум, правильно, наши... Ну, как сказать, наши русские, да, и советские, и российские, русские люди вообще очень тяжело приживались к чему-то новому, да, то есть брать ту же самую моду, манеры, какой-то этикет, я не знаю, стиль, еду, машины, да все что угодно.
Это ты сейчас про советское время говоришь, когда...
Нет, я говорю вообще, почему? До того момента, пока Петр не начал привозить в Россию то, что он увидел во Франции, у нас, прости, действительно по улице ходили медведи в шапках-ушанках.
Нет, ну извини меня, это было очень давно, очень давно, это уже, извините, 300 лет прошло, нас это уже не так интересует, но вспомни, извини меня, какие модницы были даже во времена, не знаю, там, того же, не знаю, Александра Первого, там, не знаю, там, Николая Второго, вспомни, были вообще реально красотки, и сколько раз вот я бывала в различных музеях, где мода, да, была представлена вот тех времен, да, как бы царских. Вообще очень красиво все было. Очень красиво и очень достойно. Так что не надо. И, кстати, размеры все были настолько крошечных, что я стояла и просто чувствовала себя жирной коровой, потому что там, там платье, там, не знаю, женщины 40 лет, и там просто крошечное какое-то платьице для крошечных каких-то плечиков, крошечные туфельки. Ну, в общем, тогда были...
А знаешь почему?
Да. Нет.
Потому что надо снимать пуховик. Тогда ты будешь тоже...
Ха-ха-ха, да-да-да. Ну ладно, не об этом. Давай расскажи нам о том, как он умер. Давай, сделай это.
Я прям сейчас...
Растерялся?
Я? Да куда больше растериваться? Я и так сейчас растерян по полной. На самом деле, смерть-то достаточно все просто. И ничего такого особенного... Прям, чтобы прям что-то прям такое, знаешь, необычное и сверхъестественное. Ничего, в принципе, такого с ними не случилось. Значит, скончался он в 77-м году, как я уже говорил. Он на тот момент жил в своем доме, в Веве. Был похоронен он на местном кладбище. Вот, и... Да, в Швейцарии. И в память о нем на берегу Женевского озера был установлен памятник. Но вот тут начинается самое такое необычное, что меньше чем через год его гроб был выкопан и похищен с целью получения выкупа. Какие-то мерзавцы, в общем, это сделали, и полиция арестовала преступников, после чего тело актера было перезахоронено.
А где его искали?
Да-да-да, неделю, потому что он 1 марта был выкопан, и только 17 мая его перезахоронили на другом кладбище, Мэрус, который находился в Корсе Сюрвеле.
Мне, кстати, очень интересно, как вообще, в каком виде в итоге его отдали родным? Ведь, ну, это же...
А я думаю, что как в гробу он был выкопан, ну,
там
так
же,
его в гробу...
Там же, извините, уже как бы портится...
А, ну, никого, видимо, это не волновало, это был Чаплин, и надо было сделать все, что можно, дабы...
Кстати, вот хотела добавить, что когда попросили, потребовали выкуп у жены, она очень интересно так отреагировала. Не знаю, смогла бы я на ее месте так повести себя или нет, но она сказала, что мой муж на небе, а где его тело? Меня вообще не колышет. И она написала заявление в полицию только потому, что полицейские ее просто упрашивали. Ну, вот, собственно, нашли.
Вот, но его перезахоронили не просто так, его перезахоронили под 6 фунтами бетона, это практически 2 метра, чтобы в будущем как раз предотвратить подобные попытки выкапывания. Вот, ну, как бы вот в этом вся история смерти Чаплина.
Я, кстати, хотела добавить, ты сказала, что вот он, его не стало 25 декабря 1977 года, и все-таки его не стало в очень интересный день. Именно в этот день голливудским кинематографистам после 4-летней борьбы разрешили выпустить на экраны фильм о жизни и творчестве Чаплина, который назывался «Джентльмен-бродяга». 4 года люди бились над тем, чтобы преодолеть вот эти вот предрассудки абсолютно глупые и идиотские. Вот они добились возможности показа этого фильма, и в этот же день его и не стало.
Ну... К сожалению, никто не вечен, и, как я уже сказал, он в достаточно хорошем возрасте скончался, так что я считаю, что он прожил жизнь полностью от и до.
Да.
Он сделал все, что он должен был сделать.
Да.
И я предлагаю на этом заканчивать. Вот. И под конец прослушать композицию Жени Белоусова «Девочка моя синеглазая». Она, конечно, совершенно не имеет никакого отношения к смерти или к чему-либо еще. Но, как мы уже сказали...
Ее очень любят, поэтому...
Да, просто я ее очень люблю, вот. И как бы, ну, мы сказали, что Чаплин был таким... ну, сердцеедом, да. Ну, и поэтому как бы вот от лица Чарли Чаплина мы ставим композицию Жени Белоусова «Девочка моя синеглазая», причем не просто, а в ремиксе диджея Саши Ворона. Вот, все, на этом...
Я хотела вот буквально два слова сказать на тему того, что когда знакомилась с его, скажем так, жизнью, да, и творчеством, то было у меня очень много противоречий. С одной стороны, этот человек для меня предстал очень таким каким-то светлым, действительно по-настоящему добрым, потрясающе умным человеком. С другой стороны, я обнаружила для себя моменты, да, как бы в его жизни, от которых меня, честно, подташнивает, да. Но в общем и целом я поняла, что если научиться прощать вообще людей, да, вот даже за то, к чему они вообще там, ну, допустим, по отношению к тебе они не имеют никакого отношения, да, там, но для себя, если ты научишься людей прощать, то становится как-то проще. И я как-то подумала так, что, господи, ну, он жил свою жизнь, он прожил у него было очень трудное и тяжелое детство, он жил так, как мог, и при этом он не озлобился, да, многие люди, когда у них очень трудные времена, они становятся злыми, и дальше они могут нести только зло. Так, к сожалению, у очень многих. А Чарли Чаплин смог принести такое огромное количество радости, света и тепла в жизнь очень многих людей. Смог приободрить их дух. И я считаю, что даже за одно это его стоит по-настоящему уважать, любить. И я рада, что мы как бы мы проводим декабрь, да, под знаком такого светлый декабрь, да, со светлыми людьми. И я думаю, что Чарли Чаплин действительно заслужил того, чтобы считаться одним из самых светлых людей.
Великолепная концовка. Я даже ничего не буду добавлять. Сразу включаю вам перебивку и слушаем заключительную композицию на сегодня. С вами были Уильям и Даша Мягкая. Спасибо всем за эфир. Вы очень крутые. Надеюсь, что не заскучали и провели время с пользой и узнали для себя сегодня что-то новое, потому что, ну, было что узнать нового.
Пока-пока.
Покеда.
В голову попал снежок?
Этот не стандарт, дружок.
90-е. Что мы знаем о тех годах?
Время развала СССР, эпоха новых русских, 600-х мерседесов, финансовых пирамид.
Что ты можешь рассказать о 1598 годе? О 1975? О 376?
Ну...
О 1273?
Эх...
Хотите знать все об этих годах и не только? Слушайте «Назад в...» на радио «Нестандарт» каждый вторник в 20.00 в прямом эфире.
А сразу после слушайте программу по заявкам «Курьерская доставка». Горячая доставка прямо в ваши уши.